Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Сборная России заняла 4-е место в итоговом общекомандном медальном зачете Паралимпиады в Токио. Россияне завоевали на играх 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Победу одержала команда Китая, а второй стала Великобритания. Замкнула тройку лучших сборная США. Россияне в Японии обновили свое достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад – 118. Украинцев удивило решение Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны в Вашингтоне, а не в Киеве. Странно, что президент Украины первым делом думает о Западе, а не о соотечественниках, пишет американская пресса. Также журналисты посчитали неуместным действие политика, который после оглашения данных стал клянчить деньги. Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие, подчеркивается в статье. Проблема с продовольствием стала главной причиной распада Советского Союза. Несмотря на правительственные реформы в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям, пояснил бывший помощник Михаила Горбачева. В случившемся, по мнению Олега Ожерельева, решающую роль сыграло сельское хозяйство. Власти не смогли своевременно перевести аграриев к рыночным отношениям. В крупных городах Сирии открылись специальные ярмарки. В преддверии нового учебного года там продается школьная одежда и канцелярские принадлежности по ценам от производителей без накруток. Идея подобного социального проекта принадлежит жене президента Арабской Республики. Добавлю, учебный год в Сирии начинается 5 сентября. Защиту космонавтов от радиации в межпланетных полетах на модуле «Наука» испытают на Международной космической станции. Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН. Конструкторы сейчас работают над изготовлением пилотного образца, передает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 188-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, французская оккупация Москвы и русские в Париже, купец революции. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине сентября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
8 сентября 1380 года войска великого князя Дмитрия Донского разгромили ордынцев Мамая в Куликовской битве.
1 сентября 1651 года родилась царица Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.
В сентябре 1715 года Петр I издал указ, запрещающий жителям Петербурга подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия столичных улиц.
В сентябре 1756 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении первого русского для представления трагедии и комедии театра в Петербурге. Ныне Александринский театр.
10 сентября 1784 года родился генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, герой Отечественной войны, павший в Бородинском сражении.
1 сентября 1830 года скончался поэт Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича Пушкина и его первый литературный наставник. Известен анакреатическими и сатирическими стихами, в том числе фривольной поэмой «Опасный сосед».
7 сентября 1856 года в Успенском соборе Кремля был коронован на царство император Александр II. По случаю своей коронации он даровал амнистию декабристам, петрашевцам и участникам польского восстания 1831 года.
В сентябре 1859 года скончался Фадей Венедиктович Булгарин, писатель, основоположник жанров авантюрного и фантастического романов в русской литературе.
7 сентября 1859 года имам Шамиль сдался в плен селении Гунип главнокомандующему Кавказской армии генералу от инфантерии князю Борятинскому.
Сентября 1812 года военный совет в Филях принял решение об оставлении Москвы без боя. Уже на следующий день русская армия перешла через Москву на восток, а по ее следам в город вошел авангард маршала Мюрата, занявший Кремль. Вскоре в древней столице начался грандиозный пожар. Наполеон, закатывая глаза к небу и бия себя в грудь, говорил: «Не мы жжем Москву. Я занимал почти все столицы в Европе и не истреблял их. Я сжег в Италии один город, потому что там защищались на улицах. Возможно ли? Вы сами поджигали Москву, святую Москву, где погребены предки ваших монархов». Корсиканец, конечно же, лукавил. Впрочем, на Западе до сих пор убеждены, что это русские варвары подпалили свою столицу. А кто же еще? Великий Наполеон никак не мог. Хотя, не вдаваясь ни в какие подробности, не слушая ничьих авторитетных мнений, истина понятна и очевидна. Оставленный без присмотра бежавших москвичей огромный город, большей частью деревянный, не мог не загореться. Москва и от копеечной свечки сгорала. А тут пустой город, в который вошли разношерстные толпы вояк, согнанные Наполеоном со всей Европы. Так что в любом случае пожар Москвы – это прямое следствие наполеоновского вторжения.
Пожары охватили весь центр города, и Наполеон даже вынужден был уехать из Кремля в Петровский путевой дворец. Однако пожары нисколько не мешали мародерам. Тем более, что большинство богатств аристократы, купцы, духовенство не успели вывести. Французское мародерство проходило, если так можно сказать, в промышленных масштабах. Участник наполеоновского похода Анри Бейль, будущий Стендаль, в письме на родину писал о громадной пирамиде из мебели и фортепиан, которые грузили на обозы и отправляли к границе. Были не только разграблены, но и осквернены все московские храмы. Уже после войны чиновники российского МВД посчитали, что во французских обозах находилось 18 пудов золота, 325 пудов серебра, церковная утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха, картины. Даже украли двуглавых орлов с башен Кремля, с колокольни Ивана Великого сняли крест.
Граф Александр Христофорович Бенкендорф в записках напишет о своем посещении Успенского собора Кремля сразу после ухода французов. «Я был охвачен ужасом, найдя теперь поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя. Мощи святых были изуродованы, и гробницы наполнены нечистотами, украшения с гробниц сорваны. Образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты. Власти даже были вынуждены опечатать Успенский собор, чтобы народ не увидел учиненных бесчинств». Аббат Адриен Сюрюк, священник Московской церкви святого Людовика Французского, писал в дневнике: «Иконы, священные сосуды, предметы приношения частью были разграблены, частью вывезены на площади. Можно было встретить церкви, превращенные солдатами самым бесцеремонным образом в бойни, гауптвахты, конюшни. Наконец, даже уважение к праху умерших было нарушено. Никогда взятый приступом город не был свидетелем подобных сцен. И сами французские офицеры признавались, что со времен Французской революции французская армия не была до такой степени деморализована.
Другой очевидец